самый вопрос, который мы традиционно задаем, когда встречаемся. А что вы вообще делали все это время с момента нашей последней встречи?
Ну, я пытался почитать этот, как его, источник.
Не этот, как его, а именно источник.
Да.
Причем несколько источников адресованы были вам. Мы должны были познакомиться как минимум с двумя текстами, причем в нескольких вариациях. Первый текст, который нас интересовал, это «Поиск временных лет», причем мы локализовали фрагмент определенными хронологическими рамками. И второй текст – это «Свод законов», да. Да, кто-то сказал уже, это заветное слово «Русская правда», но этот текст существует в нескольких вариантах, поэтому нам, собственно говоря, понадобится несколько версий, как минимум краткая редакция «Русской правды» и пространная редакция.
Я вот почему-то в интернете не нашел.
Ну, друзья мои, я должен прямо сказать, это доступные тексты, они очень давно оцифрованы и, собственно говоря, выставлены в сети.
Прямо нужно так сказать, «Русская правда», да?
Что?
«Русская правда», так и ее поиск.
Текст, да, «Русская правда». Единственное, с чем вы можете столкнуться, это чисто техническая такая проблема. На самом деле, нумерация статей – это тоже продукт анализа, это результат работы исследователей. И если мы возьмем за основу древнерусский текст, если это ранние тексты, ну, наши с вами далекие предки, они на самом деле серьезно экономили свои усилия. И в уставном письме, ну, в полууставе реже, но в уставном письме мы видим, что нет того, что отделяет слово от слова. Иногда используется определенная конструкция графическая, да, но вот этих вот отступов, которые, к которым мы сейчас привыкли, да, пропусков свободного пространства, их не было, это сплошная строка. Поэтому, когда мы работаем с этим текстом, нам достаточно сложно отделять эти конструкции друг от друга. А люди той эпохи это прекрасно понимали, потому что они, собственно говоря, этим языком пользовались постоянно. Повседневное употребление этих терминов, естественно, не вызывало трудностей как-то воспроизводить это во время чтения. А мы с вами сталкиваемся с понятийным аппаратом, очень часто совершенно нам незнакомым. Поэтому эти конструкции достаточно сложно как-то воспринимать. Осмысление текста – это уже, даже на этапе прочтения исследователями, это уже определенная такая интеллектуальная задача. И важно было в случае с сводами законодательных, с законодательными актами, с сводами законов, очень важно было отделить эти статьи друг от друга правильно. Потому что можно предположить, что одна норма правовая будет развиваться в другой норме, и тогда это будут как бы фрагменты одного какого-то блока. А можно их отделить принципиально друг от друга. Поэтому вот эти номерочки, под которыми идут статьи, это, конечно, продукт позднейший. Это продукт исследователей 19-20 столетия. Да? А в самом тексте этой нумерации нет. Там идут просто статьи. Они перечислены без какой-либо нумерации, поэтому есть вот определенный изъян. Вы можете увидеть у разных авторов разное деление на статьи, разную группировку и блоки. Но это единственное, с чем вы можете столкнуться. Ну, вот, я не знаю, там под редакцией Зимина Александра Александровича вы увидите тексты, это будет одна конструкция. Если вы столкнетесь, предположим, с Юшковым, с его изданиями, соответственно, это будет немножечко иная трактовка статей. Но это не принципиально. Основной блок будет совпадать. И единственное, что, наверное, я не сказал в прошлый раз, а мне кажется, все-таки сказал, что с этими текстами необходимо работать в двух вариантах. С одной стороны, это перевод на современный русский язык, а с другой стороны, это переложение современной графикой, но форм вот архаичных. Для чего? Для того, чтобы опять-таки работать с чем? С понятийным аппаратом, с той терминологией, которая, ну, собственно говоря, представляет эпоху, которая характеризует этот этап, это время. Скажите, у кого на руках тексты источников есть? Потому что они нам сегодня...
У меня только это... Только
летопись. Начнем с «Повести временных лет». У кого она есть?
У меня и такая, и перевод, и это...
Замечательно. У вас тоже есть?
У меня только «Русская правда».
У вас только «Русская правда». Далее у нас следующий стол, третий. Что у вас есть из источников?
Ничего.
Ну а почему вы так не постарались? Не потрудились?
А «Русская правда» есть в сборнике летописи русских? Вот есть на торренте,
по-моему. Но если это летописи, задумаемся.
А, нет, да, да.
На самом деле есть фрагменты законодательных актов и в летописных источниках, но летописание – это другая схема. Это хроника, это изложение событий по годам. Да? Это вот римские, а потом византийские аналы, которые, собственно говоря, переработаны и трансформированы были вот в эту удобную схему. Конечно же, это совершенно другой жанр, поэтому, естественно, сложно будет искать здесь какие-то фрагменты правовых норм, хотя они тоже иногда присутствуют. Это договорной материал, мы с этим столкнемся, я думаю, что об этом поговорим. Но ключевой момент – это отдельно существующие списки рукописи, с ними работают исследователи, мы с вами работаем с опубликованными источниками. Но огромное количество всякого рода хрестоматий бывает, где текст, фрагмент как бы представлены. Да? А есть еще, собственно, возможность увидеть эти тексты в сети. Но на самом деле они все представлены, поэтому мы с вами не работаем с уникальными вещами. Это задача следователя, действительно, если речь идет об уникальном списке и том документе, который еще, предположим, даже не публиковался. Это сверхсложная задача, и никто перед вами ее не ставит. Наша задача с вами – повторить тот путь, который когда-то отечественная историческая наука проходила, но сделать из этого выводы, может быть, более глубокие, с учетом развития исторического знания в конце 20-го, начале 21-го столетия. Поэтому мы с вами, собственно говоря, обречены на то, что идем по пути уже как бы пройденному. И, естественно, работаем с доступным материалом. Без него никак нельзя. Поэтому у меня просьба. Сегодня я не знаю, как мы будем строить эту работу, но наша задача была поработать именно с источником, с документом. И, собственно говоря, все наши выводы будут строиться, исходя из анализа документа. Как мы можем двигаться дальше, если у нас текста нет перед глазами? Хорошо, следующий у нас за вами молодой человек.
Нет.
Ничего нет. Судя по всему, и у вас ничего нет. У вас есть что-то? В смысле так?
Так краткое это... содержание написано.
Краткое содержание повести временных лет. Потрясающе. У вас тоже ничего нет.
А «Русская правда» тоже есть это на древнеславянском или как?
Еще раз. В древнерусском варианте у нас не существует литературных текстов. Это старославянский извод, да, древнерусского языка. Причем это форма литературная, немножечко измененная. Единственное, чем привлекают нас тексты переложения в современной графике, то есть буковки-то все современные, а вот конструкция сама, фонетическая, она та, как бы архаичная. И, ну, может быть, читать это неудобно, но понятия, которые нас интересуют, да, терминология, которая имеет определенную смысловую нагрузку, она, собственно говоря, здесь присутствует, и мы можем что-то комментировать, над чем-то рассуждать. Наша задача сегодня сводилась к тому, чтобы мы провели такую, здравствуйте, попытку исторической реконструкции с опорой на источник. Мы с вами в прошлый раз много очень говорили о том, что в основе наших представлений о прошлом все-таки лежат какие-то конкретные свидетельства этого прошлого, то есть исторические источники. И их анализ, причем не буквальное восприятие, да, а критический анализ, глубокий, всесторонний. С этой точки зрения, естественно, важно было бы этот путь именно пройти. Одно дело рассуждать об этом как-то вот вокруг и около, да, а другое дело, когда мы непосредственно этой работой занимаемся, когда мы анализируем эти документы и пытаемся действительно результаты этого анализа каким-то образом систематизировать. Ну, на самом деле, «Повесть временных лет» – это крайне интересный источник. Ну, несколько слов я, естественно, скажу, но дальше нам все равно придется придумать, как мы будем с вами работать с текстом. Неизбежно без этого все как бы лишается смысла. У нас кто работает в школе, скажите, здесь присутствующие? Поднимите руки. Раз, два и все. А что вы ведете?
История древнего мира.
Вы ведете курс истории в школе, да? А у вас?
Психолог.
Вы психолог в школе. Понятно. Создаете определенную атмосферу, следите, да, чтобы этот мир не разрушился окончательно, к когда придут они, да, дети. Так, ну, это, безусловно, это очень благая миссия, поэтому, коллеги, дай Бог вам доброго здоровья и терпения, чтобы вы как можно дольше работали, тем более милые такие очаровательные женщины, я думаю, что могут только украсить нашу отечественную школу. Но принципиально, почему я об этом сейчас сказал, почему спросил, подходы принципиально разные, диаметрально противоположные. Там это как бы знакомство с фактологией, с фактическим материалом. Это по большому счету иногда даже первое знакомство с какими-то событиями, явлениями и так далее. У нас с вами совершенно другая задача. Поэтому, если мы говорим даже о лекционном курсе, здесь сверхважно, чтобы мы источниковую базу с вами как-то проанализировали глубоко, охарактеризовали ее, да, и коснулись историографии, коснулись опыта изучения. А вот этот фактологический набор, ну, это априори предполагается, что вы с этим знакомы, причем знакомы очень хорошо. Так что вот если существуют пробелы, это на самом деле, ну, не обижайтесь на меня, но дело ваше. То есть это как в той замечательной шутке, что дело спасения утопающих, на самом деле это спасение утопающих, это дело рук самих утопающих. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что времени-то не так много, и, собственно говоря, возможность обращаться к этому материалу есть или есть, то есть, когда вы вот здесь появляетесь. И давайте договоримся, это принципиальное требование. Без текстов мы не сумеем работать. У каждого должен быть текст. Мы должны идти буквально по тексту. Я, честно говоря, рассчитывал, что вы в прошлый раз меня услышали, но раз вот сегодня не произошло, попытаемся выйти из этой ситуации. Начнем мы с повести временных лет. И документ этот традиционно вводится в курс изучения отечественной истории, потому что это начальная русская летопись, один из первых памятников официального летописания. На самом деле говорить о том, что эта хроника будет первой, ну, наверное, было бы большой ошибкой, потому что на Русь письменность в том виде, в котором мы ее знаем, да, в виде кириллического алфавита, приходит достаточно поздно и приходит в связи с каким событием? Ну, несложно это предположить. Ну, Кирилл и Мефодий, собственно говоря, трудились-то не для Киевской Руси. Но они сами родом-то южные славяне, но работали-то они на благо византийской проповеди. Да? По сути дела, это идея приобщения необращенных к христианству и среди, прежде всего, славян. Но славян западных и южных, правильно было справедливо отмечено. А то, что они сделали, настолько колоссально, потому что эта общность языковая позволяла использовать этот инструмент, язык именно как инструмент, да, воздействия интеллектуального и идеологического, будем говорить об этом в полной мере открыто. Это действительно так. Это задача пропаганды, это задача приобщения тех, кто еще не знаком с этой культурной традицией. Да. И, соответственно, поле-то максимально широкое, если задуматься, это действительно удивительное открытие, удивительное достижение. И с одной стороны славянство, потому что эти учителя, собственно говоря, происходят из славянского этноса, да? А с другой стороны, это, конечно же, дар Византии. Это продукт вот этой высокоразвитой цивилизации, которая сохранила в эпоху Средневековья свои достижения и вот тот потенциал наследия античного, который, собственно говоря, благодаря этой преемственности Рим, Константинополь долгое время удерживался именно здесь, вот в этом греческом мире. Да? Естественно, Византия подарила нам этот дар, вот, собственно говоря, подарила нам эту возможность приобщиться к и античному наследию, и общекультурному наследию цивилизации христианской благодаря христианизации, благодаря принятию христианства в качестве официальной религии. Ну, и у нас есть какая-то условная дата, на которую мы, вообще все даты, как я уже говорил, крайне зыбко существует в этом поле условные. У нас несколько систем летоисчисления, вспомогательные исторические дисциплины у вас уже начались, нет? Читают этот курс? курс хронологии, метрологии, нет? Ну, если говорить в общих чертах, то существовали на Руси в это время, ну, даже не совсем на Руси, в практике, получается, средневекового мира, несколько систем параллельно существует летоисчислений. Только лишь для нашей, предположим, средневековой русской традиции, да, мы можем выделить как минимум там три системы фиксации информации. Там ультрамартовское, сентябрьское летоисчисление, год, соответственно, начинается в сентябре, в марте. Разница там накапливается очень приличная. Ну и потом мы сейчас с вами используем какую хронологическую схему. Там есть условная перевязка к какому-то очень важному событию. Вот, исследователи говорят, полулегендарного такого характера, хотя не будем оскорблять чувства верующих. У нас летоисчисление в европейской системе от чего идет? От Рождества Христова. А если мы возьмем византийскую эру, все те документы, которые вы будете изучать, если вы будете внимательны к тексту повести временных лет, не в форме пересказа, а в форме именно подлинного как бы, переложения, да, вот этого архаичного текста на современный русский язык, вы увидите, что там летоисчисление-то другое. Какое? От сотворения мира, конечно. А это разница очень серьезная. В какой период там она укладывается? Кто-нибудь знает?
Примерно 7-8
тысяч лет назад. Нет, там 5508-5509 лет, в зависимости от того, когда год начинается. Мартовский, сентябрьский. Но там еще есть вариации на эту тему. То есть, получается, ошибки-то там не то, что там до года. Там до десятилетия возможно. Но тем не менее, у нас вот в этой кухне нашей, да, принято, что есть даты, которые мы не оспариваем. Ну и в частности, мы с вами вот условно привязываем крещение Руси к какому-то году.
980.
Ну, естественно, и тут уж даже как бы не приходится напрягать вам память, вы все хорошо осведомлены. Это вот, как бы школьный курс. Нет никаких вопросов, но привязка, еще раз, во многом условная. Тем не менее, говорить о том, что вот именно в это время появляются какие-то первые формы исторической, фиксации исторических событий в письменном каком-то варианте, не приходится. Потому что было бы глупо предполагать, что у славян и вот на территории вот этой восточноевропейской равнины, в тех протогосударственных образованиях, которые можно наблюдать, не существовало вообще никакой системы фиксации исторически важных и значимых событий. Но глупо было предполагать, что вообще как бы не было никакой практики. Конечно, она существовала, но в каких формах? Ну, понятно, что это прежде всего устные предания, какие-то сакральные формы, которые будут иметь непосредственное отношение к языческой религии. Можно тут обратиться, я не знаю, там, к исследованиям Рыбакова, который, опираясь на анализ источников и археологических материалов и литературных памятников, там пишет о том, что это особые формы фиксации информации, напоминающие скандинавские руны. Ну, я не знаю, там в повести о почитании чтения книжного, о пользе книжного чтения мы можем там увидеть маленькую фразу, такой скромный кусочек, который, буквально маленький фрагмент, который свидетельствует о том, что славяне до крещения чертами и резами, чтяху и годах. Вот что это за черты и резы, которыми они, вот, собственно, пользовались при чтении, соответственно, при фиксации, при письменности, при письменном фиксировании каких-то событий. И ну, годаху это, естественно, предполагает, что они еще и обращались к каким-то практикам мистическим. Да, вот. В этом случае та же самая как бы, схема письма использовалась. Ну, можно определенные параллели провести там, с Древним Востоком, вспомним иероглифическую письменность там, Египта. Это сакральное письмо, оно не для непосвященных. Вполне возможно, такая форма какая-то существовала. Но то, что это как бы широкие масштабы имело, безусловно, это большой вопрос, это вообще научная проблема. И здесь немало исследователей потрудились, пытались как-то эту картину реконструировать. Но факт налицо. Мы не можем отрицать существование каких-либо форм фиксации исторической информации до появления письменности на славянском языке в том варианте, в котором мы ее знаем. Пусть это кириллический, либо глаголический алфавит, но это определенный хронологический рубеж. И понятно, что использование вот той информации, которая существовала в поле зрения, предположим, славянского мира до принятия, официального принятия христианства на Руси, да, что она куда-то исчезла в одночасье. Нет, она использовалась, безусловно, она каким-то образом должна была трансформироваться в эту новую систему письменности. Да. Но говорить о том, что эти источники сохранились, ну, тоже как бы вопрос большой. О том, что они имели какую-то четкую, как бы заданную форму, какой-то формуляр, тоже не приходится. Но мы можем по меньшей мере предполагать их существование. И это сверхважно, потому что тот документ, о котором мы сейчас говорим, о повести временных лет, это не летопись, это летописный свод. Свод – это объединение нескольких источников. Соответственно, мы можем предполагать, что до этого что-то еще существовало, что эта практика когда-то начинается и имеет какие-то в качестве источников основы для себя. Да? С одной стороны, в качестве источника повести временных лет могли эту роль, могли эту миссию выполнять вот эти древние славянские какие-то записи, да, вот в той системе фиксации информации, которая была принята у славян. А с другой стороны, это какие-то устные предания, которые тоже нельзя отрицать. Ну, даже если вы не знакомы с повестью временных лет, а если почитали, то очень хорошо, мы можем вспомнить, какие фрагменты присутствуют здесь. И с точки зрения их оформления, с точки зрения самой формы подачи информации, они будут принципиально отличаться от хроникального подхода. Если мы возьмем традиционные какие-то римские либо византийские аналы, то увидим, что там система достаточно четко выстроена и как бы не предполагает ничего лишнего, лирических отступлений нет. А в нашей с вами практике, вот если мы берем повесть временных лет, есть такие достаточно пространное отступление от этой схемы. Ну, элементарно схема вписывается в какую конструкцию? В лето 7000 там такое-то, да, произошло такое-то событие. Ну, вот такая формула, она, в принципе, и присутствует. И понятно, что не фиксируются какие-то локальные вещи. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как интересно у нас принято, да? Приятно. Значит, о чем я говорил?
И вы не помните. Что повесть,
ну, локальные события, конечно, не будут фиксироваться при таком подходе. Наиболее важное что-то, да, судьбоносное. И поэтому, когда мы видим, что вот эти сверхкраткие какие-то есть указания там на то, что и бысть там глад и мор велик, да, то понятно, что это событие, которое должно было охватить всю территорию государства, действительно представлять определенную катастрофу такую, если хотите, гуманитарную в современном понимании этого слова. Да. Но каких-то локальных вещей мы там не найдем, если они не будут связаны с той официальной какой-то позицией, да, на развитие последующих событий, когда это укладывается в представление власти о причинно-следственных связях необходимых, да, для того, чтобы мы это показали какую-то преемственность или, предположим, права на что-то, да, то тогда какая-то вот такая мелочь может сюда каким-то образом внедриться. Но, как правило, это глобальные события. Естественно, что в этом случае автору, который создает вот этот сборник, он даже не автор, он получается кто? Составитель. Ему необходимо опираться на какие-то дополнительные источники. Он должен подчеркнуть значимость тех событий, которые происходят в его мире. В этом случае он очень часто прибегает к какому приему? Необходимо это показать на фоне более широком, более масштабном. И тогда история какого-то географического пространства, предположим, история какого-то государства, да, вписывается в пространство мировой истории. Ну, с повестью временных лет так и происходит. Поэтому еще одним источником, собственно говоря, здесь служит официальная идеологическая канва жизни Византийской империи, это вот христианская доктрина, да, и, собственно, христианское понимание истории. И с этой точки зрения ветхозаветные какие-то, да, сюжеты появляются здесь. И как бы вот такая линия преемственности, четко постулирующая вот эту связь с христианским миром, появляется здесь, в повести временных лет. Ну и, собственно говоря, от потопа мы начинаем описание этой истории. Но это еще один источник, не исключающий дополнительных каких-то блоков, идущих от Византии. Византийские хроники могли использоваться авторами, которые здесь, на нашей славянской почве, создавали вот эти памятники официального летописи. Безусловно, да. естественно, эти хроники будут опираться, опять-таки, еще на какую-то форму фиксации информации, которая уже будет свойственна только Византии. Кстати говоря, это будет и разница, опять-таки, в той же схеме летоисчисления. Там тоже будут свои хронологические ошибки. Поэтому это очень сложный материал такой. С ним нужно работать очень аккуратно, осторожно, ну и критически воспринимать его, это безусловно. Это априори, это как бы изначально полагается. Помимо этого, если мы задумаемся о том, о чем я вам уже только что пытался вот сказать, об этой разнице в стилистической подаче, да, то увидим вот эти действительно длинные отступления, которые выдают природу такую фольклорную. Это напоминает нам сказочные какие-то предания, былины. Ну, какой фрагмент мы можем вспомнить в связи с этим? Кто хоть чуть-чуть познакомился с повестью? Или хотя бы помнит что-то с ней связанное? Знаете, очень интересный кусочек о том, как апостол Андрей посещает вот эти места, да, где будет потом, хорошо, когда-то возникнет Киев. Такая история интересная, но тоже понятно, почему ее включает автор. Нужно подчеркнуть важность и значимость этого места в христианском мире, что не богом забытая периферия, а коснулась стопа апостола этого места, место-то святое и претендует на тот же статус, что и все остальные как бы земли. Да? Ну, здесь масса таких параллелей, которые мы встречаем в политической жизни Киевской Руси, на самом деле, когда властители вот этой территории пытаются как-то подчеркнуть свое равенство со своими вот оппонентами, предположим, в Константинополе. Ну, самый яркий пример – это эпоха Ярослава Мудрого. Нам, посмотрите, в Киеве строится не храм там Рождества, не, там, не Спасский собор, а Софию строят, причем по образцу определенному. Ну зачем вот Софии в Новгороде, в Киеве, там, в Полоцке, вот в этих крупнейших, да, политических центрах? А это определенная как бы вот такая реплика на то, что, собственно говоря, происходит в это время в отношениях с Византией. На самом деле эпоха Ярослава – это определенный такой как бы период охлаждение этих отношений, натянутость этих отношений. 40-е годы 11 века – это борьба, которая, собственно говоря, уже выливается в открытое противостояние. Там имеет место и военный конфликт. Мы об этом не привыкли рассуждать, потому что, собственно говоря, это как-то мельком проходит в наших аналах. Да? И вряд ли мы эту информацию включаем, предположим, в учебники, школьные учебники истории. Это не вписывается в общую концепцию того, что делает Ярослав. Нам важно показать Ярослава как строителя государства, как создателя мощной киевской державы, да, вот преемника князя Владимира. Ну, на самом-то деле конструкция более сложная получается в реальности. Но для того, чтобы детишки запомнили и образ как бы целостный у них сформировался в сознании, мы что-то там подрезали. В итоге как бы значительно исказили, но не принципиально, зато как бы конструкция эта прочно лежит в сознании подрастающего поколения. Значит, а там на самом деле очень сложные эти отношения. Ну, вы, наверное, помните о том, что Ярослав назначает буквально по своей воле митрополита, ставит в Киеве. И это будет первый митрополит из числа русских. Не византиец по происхождению. А кто это у нас, кстати? Вы помните имя этого человека?
Сильвестр.
Нет, нет. Не Сильвестр. Это Илларион. Ну, неважно, не принципиально, все это, видимо, где-то в памяти глубоко, нужно только достать. К чему мы сейчас это вспомнили? Собственно говоря, вот эти многочисленные перипетии в отношениях, они заставляют автора, который создает текст, и уж тем более составитель, который формирует его на основе различных источников, пользоваться все-таки как бы определенной логикой, подчиненной идеологической задаче. И с этой точки зрения попадают сюда очень иногда странные вещи. Собственно говоря, может быть, как источник реальных событий это и не существует. Но с точки зрения идеологической конструкции сверхважно сюда поместить предание о том, как апостол Андрей проходил мимо, да, и вот, оказавшись на этом святом месте, подчеркнул, что будет здесь град велик, да, и могуществом своим затмит он как бы вот, многие прежние какие-то центры политические и культурные. Ну, я утрирую, обобщаю, но тем не менее смысл-то именно такой. То есть эта группа источников, она тоже лежит в основе, хотя напрямую не связана с событиями, разворачивающимися в Восточной Европе, но тоже лежит в основе таких текстов, как «Повесть временных лет». Сюда добавляются и другие документы. Это то, что приходит нам в наследие от наших восточных соседей. Это та информация, которая тоже необходима. Она есть, ее как бы необходимо фиксировать и использовать. И вот здесь возникает вопрос. Если это хронологически одномоментно происходит, но здесь как-то все понятно. Но если мы имеем дело с буквально живой репликой. Вот сейчас происходит событие, и мы видим его отражение в прессе, предположим. Это одна картина. И мы с вами имеем дело с текстом, который формируется в какое время? Когда создается повесть? Это 12-е столетие, на самом деле. Вот 11 век описывается уже здесь как нечто прошлое, как бы прошедшее, да, как недавнее прошлое, но все-таки прошлое. Собственно говоря, одна из ранних редакций, которую мы связываем с именем знаменитого Нестора, вот он, этот образ тоже вот у нас в сознании присутствует, как образ создателя первой русской летописи. На самом деле, Нестор — это составитель того текста, который мы на самом деле не наблюдаем, у нас его нет. Исследователи, те, кто занимается текстологией памятников русского летописания, они обращаются к спискам, к реально дошедшим до нас рукописным копиям. Понятно, что когда не было печатного станка, собственно говоря, могли пользоваться только тем, что под рукой. Писали, внося какие-то искажения, изменения, мы в прошлый раз об этом говорили. Но копий таких существует по разным документам, там разное количество. «Повесть временных лет» представлена достаточно широким таким перечнем списков. Но удивительно, все эти списки очень поздние. Вот мы с вами только что отметили, что исследователи, сравнивая их между собой, приходят к заключению, что «Повесть временных лет» прошла определенную эволюцию. Было несколько как бы вариантов этого текста. Самый ранний связывают с Нестором, но как бы его реконструируют. Его на самом деле вот нельзя увидеть в каком виде, в каком-либо рукописном варианте. Его можно реконструировать путем сравнения дошедших до нас текстов. Более поздние версии, ну, на самом деле выделяют три основных версии. Вот, получается, это первая, вторая и третья редакции. Более поздние версии можно увидеть в вариантах рукописных. Но, удивительно, их можно увидеть в вариантах рукописных более позднего времени. Ну, собственно говоря, чем это объясняется? Это достаточно просто объяснить. Бытует вот списочек «Повести временных лет». Его кто-то переписал, и он существует. Но он существует в одном единственном экземпляре. Понятно, что с него будут делать копии. С этих копий будут делать еще копии. И этот процесс не будет прерываться на протяжении длительного времени. Но с течением времени вот тот первый, который у меня тут каким-то образом оказался, по какой-то причине исчезает. Ну, что это? Тривиально. Он может сгореть где-то там в пожаре. Да? Он может, в конце концов, по ненадобности использоваться как-то иначе, да? Ну, мало ли какие причины заставили наших далеких предков вот так жестоко. А может быть, и никто и не пытался это сделать. Может быть, и истлел от времени, просто рассыпался в прах. И такое возможно. На самом деле, до нас доходит лишь то, что чудом сохранило время. И если задуматься, «Повесть временных лет» доходит до нас, ну, в самом раннем списке. Это 1377 год. Это какой век у нас? 14-е столетие. Вот это вот текст, который можно считать, ну, самой вот ранней вариацией. Это так называемый лаврентийский список. У вас перерыв был? Нет?
Нет, можно я буду?
Да, конечно, даже не спрашивать не нужно, если у кого-то какая-то проблема. Встали, вышли, потом пришли. Значит, если говорить об этом тексте, о лаврентийской рукописи, то она полна ошибок, полна каких-то недосказанностей. Вот создавался этот текст, как Лаврентий пишет, почему она лаврентийская, потому что монах Лаврентий ее переписал. И, собственно говоря, об этом мы узнаем из самой рукописи. Там есть приписка авторская, ну не авторская, писца, да, где он фиксирует информацию о том, как он работал. Вот он, собственно говоря, пишет, что в таком-то году по заказу Суздальского нижегородского князя Дмитрия Константиновича он переписывает этот списочек с ветхого образца. То есть это о чем говорит? Что он на самом деле перед собой имел текст, в котором могли страницы отсутствовать, кусочки какие-то там, не знаю, там. Вот есть текст, да, а вот краешек его, ну, каким-то образом вот нет его, этого краешка. Ну, что делает писец, как вы думаете?
Додумывает,
да, что-то восстанавливает. А когда додумывает, это еще творческий человек. А вот Лаврентий оказался тем человеком, который не всегда додумывал. Он иногда видел конструкцию и, не понимая, что это за слово, пытался повторить, собственно говоря, рисунок. Ну, то есть, как бы чертил то, что там, вот ту абракадабру, которую там видел. А, но он об этом пишет, что вот с ветхого, худого летописца я ее переписывал. Да? А, и, собственно говоря, с этой точки зрения мы можем себе представить, сколько там всякого рода неточностей, ошибок и каких-то подавлений. А, до нас дошли более поздние вещи, но это вот самое раннее. Это тот текст, который относится вот ко второй редакции. Третья редакция, ну, исследователи связывают ее с еще более поздним временем. Если вторую редакцию относится где-то там между 1110 и 1113, то третья редакция — это уже Владимир Мономах и его, дети. Это, собственно говоря, Новгород и Мстислав Владимирович. Получается, что это, наверное, самая яркая такая вот, как бы, картина более позднего использования текста и его переработки с идеологическими какими-то целями и задачами. Да? Но редакции, вот эти разные варианты текста, мы их называем редакциями в том случае, если они подчинены определенной цели, задаче. Если мы можем это доказать, то мы говорим о том, что существует редакция текста. А редакция свидетельствует о том, что документ не терял своего политического какого-то значения. Это же прошлое, казалось бы. Ну, просто можно же объективно, вот так отстранившись от событий, фиксировать. Но получается, что нельзя. Они фиксировали эти события, по сути дела, уже не имея, как бы, конкретной связи, как нам кажется. Ну, посмотрите, если это конец 11-го, начало 12-го столетия, а фиксируются события формирования, эпохи формирования древнерусского государства, ну какие здесь могут быть политические соображения? На самом деле могут быть. И достаточно весомые.
Конечно,
и это получается, что это прошлое, это не есть, как бы, подлинная картина прошлого. Мы об этом в прошлый раз говорили. Это тот образ прошлого, который необходим власти для определенных целей. Да? Вот в данном случае это идеологическая во многом конструкция. Но и исследовать ее нужно, и исходя из этого, да, как бы опираясь на это. Много очень списков существует, которые представляют разные редакции, но вы, да, по меньшей мере должны, я думаю, что запомнить еще один. Помимо лаврентийской летописи, которая будет наиболее ранним текстом повести временных лет, и относится она к 14 столетию, мы можем себе представить, какая это эпоха. Это уже не Киевская Русь. Это уже совершенно другой удельный период. Но получается, а каким образом там-то оказались эти тексты? Понятно, потому что продолжается фиксация информации, и повесть временных лет – это часть летописца, который фиксирует информацию, доводя ее до событий там, того княжения того же Дмитрия Константиновича, да, в Суздале. А вот он, как бы, считает необходимым, будучи удельным князем, возвести свое вот это вот хронологическое, да, описание тем событиям, которые предшествовали ему. Да? Получается, что он представляет себе схему летописания именно так. Он, как бы, ведет свой род вот от них, от первых князей Рюриковичей. Он считает необходимым показать всю эту линию преемственности власти. И это обеспечивает его право на то, что, собственно говоря, он занимает этот стол, да, княжеский, за то, что он может претендовать и на великое княжение. Кстати, этот спор будет между, ну, там будут родственные отношения, но тем не менее на каком-то этапе этот спор будет между Дмитрием Донским, да, и его тестем, получается. Что в данном случае это достаточно сложные такие отношения, в которых история имеет определенное политическое значение, вес определенный. Есть, как я уже сказал, еще один очень важный, интересный список, о котором вы должны знать. Это Радзивиллская летопись или Кенигсбергская. Вы ее слышали много раз, наверное, название. А уж точно видели фрагменты этого замечательного текста, но не самого текста, а тех иллюстраций, которые в нем присутствуют. Это лицевой список. Лицевой рукописью мы называем такую рукопись, которая имеет в своем составе миниатюры. Вот Радзивилловская летопись – это тот единственный список повести временных лет, который иллюстрирован. И очень часто мы эти картиночки такие вот детские, такие, нам они кажутся иногда нелепыми, мы видим в изданиях, посвященных Киевской Руси. Но при этом абсолютно не задумываются те, кто иллюстрирует этим материалом историю Киевского государства, что перед нами-то рукопись, которая датируется 15 веком. И, соответственно, художник, который создавал эти миниатюры, это кто? Это человек своей эпохи. Соответственно, что он фиксирует? Можно ли, опираясь на этот материал, изучать быт Киевской Руси? Ну, наверное, нет, потому что это 15-е столетие, потому что перед нами труд художника той эпохи. И этот человек фиксировал то, что привычно было его пониманию картины мира. Да? Вот он видел этих литовцев, да? Вот он их фиксирует в этих остроконечных шишаках, да, вот этих шлемах. Там, я не знаю, его как бы представление о Киевской Руси – это исторический экскурс человека 15-го столетия в эпоху Киевской Руси. Но это никак не картиночка, ну, вот как вот зеркальное отображение того, что мы наблюдаем. Таких вещей очень много, но на самом деле их нужно учитывать, когда мы работаем с этим материалом. И как источник вот эти миниатюры интересны были бы нам, если бы мы ставили именно такую задачу, такую проблему. Вот формирование исторического сознания, предположим, там население Западной Руси там, в середине второй половины 15-го столетия. И тогда мы взяли бы за основу Радзивилловскую летопись. Именно миниатюры ее, да, вот они для нас представляли бы особый исторический источник, особенно важный и ценный материал. А здесь, когда мы используем это как иллюстрацию, ну, это скорее вот как бы обращение просто к самому тексту. Ну, посмотрите. Там 14-е столетие, здесь 15-е. А мы с вами пытаемся сейчас проанализировать события, связанные с формированием древнерусского государства. Это вот там рубеж там, 8-9 веков, там, соответственно, 9-10 столетие как самый как бы, акцент такой мощный, апогей этих процессов. Соответственно, разрыв-то временной какой? Ну, как минимум там 500-летия. Это достаточно сложно себе представить. С точки зрения четкого отображения реальной исторической картины. Мы с вами сейчас, ну я не знаю, может быть кто-то из вас и не испытывает трудности, но я думаю, что все-таки будем испытывать трудности, пытаясь восстановить свою родовую историческую память. Кто-нибудь сумеет назвать имя, отчество прадедушки? Прадедушки. Ну дедушку вы вспомните, да? Вот у меня был дедушка Николай Иванович. Но вот я знаю, что у него был отец Иван, а мне сложно вспомнить отчество Ивана. Ну, получается, что как бы моя историческая память в этом отношении крайне ограничена, обрывается где-то. И вот что-то сказать конкретное о жизни своих собственных предков, получается, дальше определенного рубежа, мне крайне сложно. Но есть какие-то общие представления о том, что было там тогда, да, но это скорее как бы не моя там родовая память, да, это не семья, это скорее пришло там вместе с книгами, с какими-то другими источниками информации. А давайте теперь мысленно обратимся к тому далекому периоду, а там как эта историческая память формируется. На самом деле отношения к родовой памяти были совершенно иными, и я думаю, что наши далекие предки, в отличие от нас, могли бы что-то большее сказать о своей семье. Но все равно этот конец все равно где-то был, да? Где-то как бы обрывалась эта нить. И вот здесь очень важно подчеркнуть, что ограниченность эта, она невольно скажется и на характеристике событий, естественно. Поэтому как бы от этого тоже никуда не уйдешь. Для чего мы об этом обо всем говорим? Почему мы вот подчеркнули такой колоссальный временной разрыв между сохранившимся рукописным материалом и теми событиями, которые отражены? Понятно, что нам необходимо восстановить то, что было изначально. И используя вот эти сохранившиеся списки, да, там есть, предположим, 16 века Хлебниковский список, вот, коломенский купец Хлебников был такой знаменитый собиратель рукописных текстов старообрядческих, да, вот, пожалуйста, у него тоже там один был списочек повести временных лет, но он еще более поздний. Но когда исследователи их буквально выкладывают перед собой и сравнивают эти тексты, работают путем текстологического анализа, проходя это как бы от фрагмента к фрагменту, получается, что они имеют возможность восстановить первоначальный какой-то вариант с большими допущениями. Да? Это архетип, это вот протограф используется такая терминология, да, для обозначения того, что было в самом начале. Но эти тексты, они как бы существуют только в сознании кого? Исследователей. На практике мы их не увидим, их нет в материале. Они восстанавливаются. Это работа исследовательского, вот, получается, сообщества. Это продукт интеллектуального творчества. Но тем не менее мы можем с определенной долей уверенности говорить, что да, вот именно в таком варианте этот текст когда-то мог существовать. Такие фрагменты в него входили. Ну и мы можем реконструировать историю, в том числе и повести временных лет. Мы можем выделить несколько судьбоносных этапов. В принципе, как бы восполнить вот этот кусочек между принятием официального христианства, там, если это даже не 88-й год, то в любом случае это будет конец какого столетия? 10 века, понятно, что вот у нас есть все 11-е столетие, которое как бы мы должны заполнить. Ну и здесь выделяются действительно определенные этапы в развитии официального летописания. С одной стороны, оно будет связано с какими-то центрами, да, культурными, это монастыри крупнейшие. Если это третья редакция, это Михайлов-Выдубицкий монастырь под Киевом, да, если это вторая редакция, это Киево-Печерский монастырь, соответственно, это будут и определенные трактовки, определенные позиции, связанные с линией, официальной линией киевских династий правящих, а это у нас представители одного дома, это все Рюриковичи, но как бы отношения-то между ними сложные, как мы в прошлый раз пытались выяснить. Поэтому, если говорить об эпохе Нестора, о формировании первого текста, а это будут формы, которые вот создавались уже в эпоху князя Святополка Изяславича, мы его с вами вспоминали, естественно, это была конструкция, которую сложно восстановить в полном объеме, потому что нам достались в основном критические отзывы об этом периоде. Да? И то, что мы сейчас наблюдаем вот здесь, в этом тексте, это... собственно говоря, взгляд Мономаха, Мономаховичей, но не как бы не представителей того дома, да, который вот уступил свое место. То же самое можно сказать о потомках Святослава Ярославича. Тоже их концепция историческая, она была бы другой. И мы бы, собственно говоря, с чем-то другим столкнулись, если бы к власти в Киеве пришли представители этой группы, да, этой ветви Ярославичей. Все это свидетельствует о том, что к тексту нужно относиться крайне осторожно, критически, воспринимать его именно в таком ключе. Но в каких-то частях текст пересекается. Если мы посмотрим на эти редакции, есть некое ядро, которое они оставляют без сомнений. Они его считают необходимым элементом и всячески настаивают на необходимости присутствия этого фрагмента в тексте «Повести временных лет». То есть с точки зрения изначальной композиционной конструкции этот фрагмент их устраивает. И, собственно говоря, этому-то и должно было быть посвящено сегодняшнее наше занятие. Мы должны были бы понять, попытаться как бы проанализировать тот фрагмент, который рассказывает нам о расселении восточнославянских племенных объединений на территории Восточной Европы. Это тот фрагмент, который позволяет нам оценить степень исторической грамотности, на самом деле, составителя текста. Ну и, с другой стороны, позволяет нам понять природу исторической реконструкции, как можно провести эту работу. Я думаю, что все равно смысла нет от этого отказываться, мы этот кусочек найдем с вами. Но, учитывая, что текст у нас сегодня представлен только в двух, так я понимаю, вариантах, так? У вас есть повесть временных лет? И у ваших соседей, по-моему, есть, да? У вас «Русская правда», ну будем «Русской правдой» заниматься, ладно. Придется вам тогда читать вдвоем, по очереди. А все остальные будут слушать и анализировать. Что мы сейчас сделаем, что мы попытаемся сделать? Ну, понятно, что мы должны максимально упростить свою задачу. Чисто технически, если мы попытаемся реконструировать политическую и этническую особенность, особенности важно, карту Восточной Европы, где-то на рубеже 8-9 столетия, то на самом деле материал, который мы увидим, он более архаичен. Это в полной мере относится и к 8 веку, в полном, да, как бы объеме. На целые 100 лет мы можем эту информацию распространить спокойно. Но что важно там? Мы в тексте увидим упоминание определенных племенных объединений восточных славян. А, причем мы точно понимаем, что речь идет именно о славянских племенных объединениях, на основе чего мы пытаемся сейчас понять. Но мы имеем возможность еще увидеть определенную географическую привязку в этом тексте. Вот с этой точки зрения понятно, что возможна реконструкция. Если мы отвлечемся от всех наших представлений о прошлом, мы будем иметь в виду только этот текст, мы уже можем сделать определенные выводы. Ну и элементарная такая задача, да, чисто техническая, это попытка с одной стороны воссоздать реальное географическое поле, да, а с другой стороны попытаться наложить на него информацию о политических и этнических объединениях, которые существуют, которые как бы автор зафиксировал когда-то. Ну, автор не повести, понятно, что здесь составитель, а автор того фрагмента, который в эту повесть вошел. Понятно, что природа этих материалов может быть разной. И мы можем поставить этот вопрос. А какова эта природа? Это вот некая народная память такая, да, вот фольклорный материал, или это нечто все-таки отражающее научные представления той эпохи? Тоже вопрос, который вполне уместен, и можно задуматься о тех целях и задачах, которые решал автор-составитель текста, фиксируя эту информацию. Зачем она ему понадобилась? Что она такого дает, собственно говоря, самому тексту? Что он приобретает от того, что здесь мы увидели вот эту картинку информационную? Она не вписывается в схему, в лето такое-то, было то-то, да? Она немножечко иная, она расширяет эту информационную схему, она ее как бы трансформирует в какой-то нарративный материал, повествовательный. Возникает вопрос, зачем это делается? Какую цель преследует тот, кто, собственно говоря, настоял на включении этого фрагмента? А он будет присутствовать во всех, без исключения, редакциях и переделках. Это значит, смысл его осознавали и понимали. Но прежде чем мы к этой работе подойдем, понятно, что нам нужна вот эта пространственная среда. Как ее восстановить? Ну, я думаю, что это тоже несложно. С одной стороны, у нас есть упоминающиеся в тексте географические какие-то объекты, да? Причем с ними связана топонимика, это могут быть гидронимы, что имеется в виду? Ну, название рек, там, озер, там, моря, что там, я не знаю, болото и так далее и тому подобное. А какие-то иные географические объекты, предположим, там горы фиксируются какие-то, да, там локализуются какие-то конкретные другие вещи. А вот тот материал, который мы можем здесь взять в качестве основы, да, мы его можем соотнести с современной географией Восточной Европы. Понятно, если названия менялись, нам сложно. Если названия не менялись, если остается преемственность, нам проще. Но здесь тоже есть подвохи определенные. Кто вам сказал, что та Рязань, которая упоминается в тексте, это та Рязань, которую как бы, мы сейчас наблюдаем. Может быть, это географически даже как бы, немножечко другое. Да? И очень часто это бывает именно так. Но в большем числе случаев это, собственно говоря, совпадающий объект. Поэтому мы в полной мере вот эту географическую картинку можем взять и наложить на современную карту Восточной Европы. То есть, с точки зрения технической, если брать как бы как какой-то вот, ну не знаю, как дидактическую игру, вот, учителя поймут меня, можно как-то это вообще даже переложить на материал. Ну, я не знаю, мы возьмем с вами чистый лист или там пустую контурную карту, и на эти объекты современной Восточной Европы наложим то, что упоминается в тексте. Понятно, что окажется не все там. Многие объекты, которые сейчас мы хорошо знаем, как бы без них не представляем вот это пространство, они вообще могут и не упоминаться. Но для того, собственно, мы и проводим эту историческую реконструкцию, для того, чтобы понять, а чему, собственно, автор уделил внимание, а что он проигнорировал. И, собственно, здесь тоже возникает вопрос, а почему он это проигнорировал? Видимо, может быть, реалии были таковы, что это не являлось столь важным и значимым. Вот получается, что чисто технически это вполне возможная задача, и мы, может быть, даже и попытаемся именно таким путем пойти. Но первично это все равно знакомство с текстом. От этого не уйти. Это буквально его прочтение. И при этом прочтении мы вынуждены будем проделать вот эту предварительную работу. С одной стороны, нам понадобится вот этот список всех географических объектов, вот эту всю топонимику мы должны будем выделить из текста, да, и зафиксировать. Буквально та часть работы, которую вы попытаетесь сегодня проделать самостоятельно. Вторая составляющая, которую необходимо будет сделать, это упоминаемые в тексте этнонимы. Под этнонимами мы будем понимать все названия этнических групп или каких-то этнических объединений, которые здесь в тексте упоминаются. Понятно, что они не будут неравнозначны для нас. в наше понимание этой задачи вписывается в основном восточнославянская такая масса, да, этническая. А вот возникает вопрос, а как славян от неславян отделить, если мы не обладаем никакими посторонними знаниями? Ну вот хорошо, вы знаете, что ведь это славяне, а вот я, предположим, не знаю. Опираясь на текст, можно это сделать? Тогда в тексте должно быть что? Что должно быть в тексте, чтобы я понял, что вот эти славяне, это не славяне? Четкое указание на критерий какой-то, да, который позволяет одних от других отделить. Но на самом деле мир-то не изменился. Мы единственным каким-то объединяющим признаком являем, ну, собственно, до сих пор считаем что? Ну, наверное, языковую общность. Кто-то будет спорить с этим? Ну, это естественно. Смотрите, языковая семья позволяет нам проследить это этническое родство. Да? С этой точки зрения, это вот та задача, которая дает, решение которой позволяет нам прийти к интересным результатам наблюдения. А в данном случае этот критерий четко указан в самом тексте. А вот только те, как пишет летописец, кто говорит на славянском языке. И дальше перечень тех, кто говорит на славянском языке. А вот те, кто не говорит на славянском языке. Собственно, не славяне. Мы понимаем, что с одной стороны у нас есть славянская какая-то общность, да, а с другой стороны ее окружение. Вот очень важно, как эти этносы соотносятся между собой. Кого где поместил автор, да, характеризует он их отношения или не характеризует. Есть эти как бы оценки. Оценочные суждения, они минус большой в себе таят, но с другой стороны они крайне интересны. Почему? Потому что автор чем-то руководствовался, когда эти оценки давал. И это касается не только неславянских этносов, которые окружают вот это вот ядро, да, этническое, создававшее древнерусское государство. Не только это, еще и оценки внутри славянского мира. Получается, здесь тоже не все так просто, не все они как бы друзья и братья. Посмотрите, там будут очень интересные, достаточно такие жесткие оценки тех же древлян, там, предположим, тех же уличей и тиверцев. А политическая история, которая здесь же, в этом тексте отражена, помогает нам понять, почему, собственно говоря, такие оценки даются, да, почему они здесь нашли вот такое отражение яркое. Значит, получается, что предварительная задача потребует от нас топонимики, этнонимов, разбитых на несколько групп, да. Что еще может понадобиться для этой реконструкции, если мы ее графически должны отобразить в виде карты? Что еще может понадобиться? Вот есть географические объекты, есть этносы. Что, в принципе, может быть указано еще в тексте?
Там указаны пути какие-то личные.
Ну, посмотрите, здесь могут быть указаны еще те политические центры и культурные центры, которые формируются в недрах этих этнических объединений. Вот это прообразы, по сути дела, тех политических и культурных центров, которые потом, собственно говоря, будут иметь самостоятельное развитие уже в удельный период. Да? А для нас это важно. Это важно с точки зрения формирования вот идей сепаратизма, да, на этапе борьбы за единство древнерусского государства. Это будет именно ранний период, период первых Рюриковичей. Здесь не так просто как бы формировалась вот идея единства политического. И с этой точки зрения это будет важным материалом. Поэтому вот эти культурно-политические центры, эти города, которые называет нам повесть, обращаясь к тому архаичному периоду, да, они для нас тоже как бы представляют особый список, отдельный, очень важный. Собственно говоря, если мы это все выписываем из текста, если мы это все как бы попытаемся потом соотнести и реализовать применительно к карте, современной карте Восточной Европы, то мы с вами получим очень интересный результат. Перед нами откроется яркая, очень интересная, внятная картина развития отношений между соседями по вот этому лагерю восточнославянскому, в принципе, славянскому миру. И мы поймем, может быть, даже расстановку определенных политических сил на этой карте, да? Увидим, каким центром сил тяготеют они. А это тоже имеет смысл отразить. Это тоже поможет нам как-то обесловить историю, перенести ее в формальный вот такой вариант карты. Да? Это значит, собственно говоря, дать, по сути дела, по одну из попыток объективного ее освещения. когда мы даем оценки, постоянно расходимся в этих оценках друг с другом. Понятно, что у нас разница существенная возникает в отношении к самим событиям. А когда перед нами материал вот такой объективно характеризующий то, что мы имели возможность наблюдать и анализировать, ну, здесь как бы расхождений в суждениях не будет серьезных. Я думаю, что эту работу имеет смысл проделать, и это будет маленький такой экскурс, но зато это позволит нам понять, как эта работа в принципе строится. И только после этого мы подойдем к тексту «Русской правды», которая с точки зрения анализа представляется нам источником, может быть, более сложным. Почему? Все-таки повествовательность, вот нарративность повести временных лет – это то, что делает этот текст, с одной стороны, более интересным для восприятия, а с другой стороны, более таким доступным для восприятия. И когда мы читаем, то вот этот событийный подход, такой как бы вот развитие, да, событий, присутствие некой сюжетной линии, помогает нам все понимать. А когда перед нами правовые нормы, очень часто как бы характеризующие вне зависимости от связи друг с другом, да, какие-то явления социальной жизни, о которых приходится узнавать из других источников, ну, к сожалению, здесь вот единой такой сюжетной линии нет, и нам приходится очень часто обращаться к дополнительным материалам для того, чтобы ситуацию упростить для себя с точки зрения понимания, ну и как-то все вот эти нюансы совместить, да, в одной картинке. С этой точки зрения это более сложный, конечно, более трудоемкий материал, но более благодатный в плане характеристики социальных таких аспектов жизни общества древнерусского. Здесь, конечно же, больше тех данных, которых мы никогда не увидим в документах нарративных, повествовательных. Есть смысл прежде всего познакомиться с текстом и предварительную работу провести. Давайте сейчас мы его почитаем, но возьмем не весь фрагмент, а давайте найдем с вами кусочек. Вот у меня хрестоматия как раз под рукой. Ну вот мы пропустим все, что связано с потопом, это лишнее. И вот там есть очень интересное такое: по разрушению же столпа, по разделению народов, взяли сыновья Сима, восточные страны. Вот этот кусочек найдите. Ну и давайте почитаем его вслух, ничего страшного, устроим такое коллективное чтение.
Я со школы не читал ничего вслух.
Так, хорошо. Мы попросим кого-то, кто найдет в себе силы почитать этот текст.